Пухлая, почти квадратная ручонка его перевернулась ладонью вверх. Казалось, она состояла из одних больших пальцев, как руки на картинах Пикассо. Руфь положила его ровнее. Он поморщился, но не проснулся. А потом с ней заговорил дождь, голосом металлическим, барабанищем, когда она стояла у окон, голосом более тихим, когда она передвинулась на середину комнаты, и почти беззвучным, когда она закрыла лицо руками. Мимо по дороге проносились машины с шипением и свистом кометы. Окна в ванной наверху запотели, и водосточные трубы, забитые у карниза кленовыми листьями и семенами, издевались над ней. Вода булькала в них, передразнивая звук, с каким моча падала в овал воды в унитазе. Руфь двигалась по комнатам, заправляя постели, а дождь шуршал, раскрывая чердачные тайны. Так шуршат мыши, черепица, оберточная бумага, стружка для упаковки елочных игрушек. Руфь вспомнила родительский дом в Вермонте, сосновый бор, рыхлую дорогу, а вернее две грязные колеи между кустами черной смородины. Сами эти царапающие кусты, невидимые острые камешки, которые бывало вдруг кольнут голую ногу, мешковатые штаны, которые отец носил изо дня в день все лето напролет, кладовку, где мать хранила продукты, столь экономно и продуманно заготовленные, что они с сестрой никогда не голодали, но и не переедали тоже никогда. Руфь подумала было о том, чтобы обратиться к родителям, и тотчас вычеркнула их из мыслей. «Смотри на вещи реально». Когда она жила с родителями, они пренебрегали ею. Сейчас пришлось бы слишком многое объяснять, чтобы они ее поняли. Она спустилась вниз, налила себе рюмочку вермута и пошла с ней к пианино. Не имея времени рисовать, она снова стала искать удовлетворение в неуклюжих попытках совладать с Бахом. Легкое вино и ее побежавшие по клавишам руки как бы развернули зеленый ковер, с которого ввысь поплыли аккорды. Сердце ее взмывало в арабесках, лодыжки болели от усиленной работы педалями. К тому времени, когда Джерри и дети шумной ватагой вернулись из Кегельбана, она, пропустив все пьесы, где было больше четырех диезов или бемолей, уже добралась до середины хорошо темперированного клавира. Она поднялась было навстречу детям и тотчас почувствовала, как ее качнуло назад, к табурету, словно музыка еще звучала, и комната, подчиняясь мелодии, толкнула ее замершее тело. Бутылка вермута была наполовину пуста. Джерри подошел с самодовольным и одновременно удивленным видом и коснулся ее щек. Они были влажные. «Ты все еще в купальном костюме», — сказал он. Стоило ему вернуться, открыть дверь, и из дома исчезли текучие звуки, которые она вызвала к жизни, чтобы не чувствовать одиночества. Джоффри проснулся от боли. Старшие дети толкались вокруг нее. Руфь приготовила им ужин и вызвала на вечер их любимую приходящую няню, миссис О, что означало «О'Брайен», дородную вдову с бюстом, как диванный валик, и безмятежным треугольным личиком послушного ребенка. Она жила через несколько домов от них со своей древней, не желавшей умирать матерью. Руфь приняла ванну и оделась для выхода. Забраковала платье спокойных тонов, висевшие в ее шкафу, и выбрала желтые, которые купила летом после рождения Джоффри, чтобы отметить возврат к нормальному состоянию. Потом это платье стало казаться ей слишком юным, слишком декольтированным, но не сейчас. Сейчас ей нечего было терять. Она даже надушилась. Отвернувшись от туалетного столика, она увидела Джерри, застывшего в одних трусах перед своим гардеробом. Одна рука на бедре, другая почесывает голову. Должно быть, он тоже раздумывал, что бы надеть по столь непонятному поводу. Он показался ей в эту редкую минуту красивым, как недосягаемая статуя, неразгневанно прекрасным, ренессансовским Давидом.